12 апреля. Имело место крайне тревожное происшествие, и одним из самых раздражающих его аспектов для меня явилось... Впрочем, пустое. Сначала позвольте мне описать события дня. Мы достигли берега реки, как и планировали, и большую часть светлого времени суток двигались вдоль него. Берег пологий, обнаружить на песчаных отмелях что-то вроде пещеры крайне маловероятно. Да и мальчишка настаивает, что мы пока слишком низко по течению. Примерно в середине второй половины дня погода стала портиться. Впервые с начала путешествия. Я смазывал ружья и заворачивал их в чехлы. Впереди клубились густые темные грозовые облака, и мне было ясно, что ураган не заставит себя долго ждать, причем наиболее вероятное направление его движения — юго-восток, прямо к долине Темпуса и нам навстречу. По предложению мальчишки мы отошли от реки и проделали около мили перпендикулярно руслу, поскольку он нашел то место опасным при внезапном разливе. На вершине пригорка мы остановились и натянули палатку. Делать это позднее, под дождем, у меня не было никакой охоты. Мы успели только закрепить все колышки, как налетел порывистый ветер и обрушился яростный ливень. Я сказал мальчишке, что еду мы успеем приготовить, когда распогодится. Забрался в мешок и пролежал там бог знает сколько времени, прикидывая, выдержит ли палатка. Я никогда в жизни не слышал такого неистового воя ветра. Но постепенно гроза удалилась, и остался только дождь, монотонно барабанивший по крыше палатки. Я уснул. Проснувшись, я обнаружил, что дождь прекратился. Вокруг было очень тихо. Воздух источал аромат свежести и чистоты, всегда следующий за бурей. Я встал. Мальчишки не было на месте. Я позвал пару раз, не получив никакого ответа, и несколько минут выглядывал его. Потом мне пришло в голову, что наилучшее возможное объяснение таково. Начав готовить ужин, он понял, что какая-то деталь кухонной утвари потерялась, и отправился за несколько миль в надежде все-таки вернуть ее. Я взял фонарик и, по причине которой не смог бы себе объяснить и сам, легкое ружье. После чего отправился на поиски. Солнце стояло низко, но еще не закатилось. Через 10 минут марш-броска я оказался у реки и увидел мальчишку. Он стоял почти по пояс в воде и энергично растирал себя песком. Я позвал его. Он откликнулся с невинным видом, но я почувствовал, что он несколько смущен. Я спросил, почему он позволил себе покинуть лагерь без моего ведома. Он ответил, что испачкался и захотел помыться. И что, кроме того, воды в канистрах было меньше, чем требовалось, чтобы приготовить еду. А будить меня он не хотел. Объяснение прозвучало убедительно, да я и не мог ничем подтвердить свои подозрения, что на самом деле случилось вовсе не это. Или не только это. Но в глубине души я был уверен, что он лжет, и что в лагере кто-то был, кто-то еще помимо нас, пока я спал. Скорее всего, мальчишка переспал с женщиной. Это было видно по всему, что он говорил и делал. Я полагаю также, что примерно 20 фунтов копченого мяса исчезло. И хотя у меня нет повода не поделиться им с его возлюбленной, в конце концов припасов у нас достаточно, эти продукты уж точно мои, а никак не его. Я намерен докопаться в этом деле до сути. Проведя минут 5 в расспросах и не получив ответов, которые удовлетворили бы меня больше вышеизложенных, я позволил ему отправиться обратно в лагерь с котелком воды. Солнце уже село, но сколько-то света еще источало. Мы почти уже завидели палатку, когда я услышал вопль одного из мулов. Звук этот был ужасен. Как если бы с большого сильного мужчины заживо сдирали кожу, и дикая боль совершенно надломила его. Я помчался на шум, пока мальчишка, очень осторожно, достал из палатки второе ружье. Насколько я мог видеть, мул находился на противоположной стороне кустарниковой поросли, окружавшей пригорок. Вместо того, чтобы оббежать ее кругом, как мне без сомнения и следовало сделать, я начал продираться сквозь кусты и почти сразу же столкнулся с самым жутким существом, какого только видел в своей жизни. Тварь походила одновременно на гиену, медведя, обезьяну и человека. У нее были мощные, толстые, исключительно сильные челюсти и человеческие глаза, которыми она воззрилась прямо на меня с диким, тупым, преисполненным жажды убийства выражением полубезумного пьяницы-отщепенца, завсегдатая худших притонов. Плечи у чудовища оказались широкие, но сгорбленные. Передние ноги оканчивались крючковатыми пальцами, на каждом из которых торчал заостренный коготь шириной, наверное, с 10-пенсовую монету. От него воняло дерьмом и мертвечиной. Я выстрелил в него трижды, даже не позаботившись приставить легкое ружье к плечу. Тварь отпрянула и понеслась прочь, ломая кустарники и оглашая сумрак высокими визгливыми воплями, вроде обезьяньих. Когда прибежал мальчишка с тяжелым ружьем, зверь уже скрылся. Я мог поклясться, что попал в него, и даже не единожды. Но какой ущерб могли нанести высокоскоростные пули этому существу, я понятия не имел. Боюсь, что оно не очень сильно пострадало. Мой полевой справочник по животному миру Сент-Ан не оставляет сомнений насчет природы нашего гостя. То был медведь-трупоед. Интересно, что мальчишке он известен под тем же именем. Полевой справочник характеризует его как пожирателя падали. Но в описании есть абзац, из которого я делаю вывод, что при удобном случае он не применит забраться в гости и к живой скотине. Так назван за свою привычку раскапывать любое свежее захоронение, если только тело не похоронено в металлическом гробу. Он хороший копатель и способен переворачивать крупные валуны, добираясь до трупа. Если оказать медведю ожесточенное сопротивление, он обычно убегает, часто подцепив выкопанное тело передней лапой. Может вторгаться на фермы, где недавно производился забой скота, и в этих случаях нападает на овец или коров. Мне пришлось застрелить мула, одного из серых, поскольку медведь так его и задрал, что выжить несчастное животное все равно бы не смогло. Его груз мы перераспределили между двумя оставшимися и остались их сторожить. Мы с мальчишкой дежурим с тяжелым ружьем по очереди. 15 апреля. Мы углубились далеко в холмы. Никаких новых несчастий с момента последней записи, как, впрочем, и открытий. Теперь за нами следует, помимо медведя-трупоеда, его я видел дважды с тех пор, как ранил, еще и кокошниковый тигр. Мы слышали его вопли. Обычно они начинаются через пару часов после полуночи. Мальчик тоже уверенно опознает их. На следующий день после того, как пришлось убить мула, 13 числа, я шел назад по нашим следам 2 часа, надеясь застать медведя-трупоеда над его телом. Я опоздал. Мертвого мула он разорвал на части и сожрал полностью, кроме копыт и самых крупных костей. А напоследок полакомился остатками мяса карабау, которые мы бросили мелким животным. Рядом со скелетом мула я заметил сотни следов множества животных. Некоторые были очень маленькими, как будто их оставили человеческие дети. Но я не могу быть уверен. Никаких следов девушки, которая, как я по-прежнему уверен, наведывалась к мальчишке, и он ничего о ней не рассказывает. 16 апреля. Одной преследовательницы экспедиции меньше. Мы ее завербовали к себе. Мальчишка сумел таки заманить кошку в лагерь, приманив и откормив ее объедками, а также рыбешками, которых он ловит на редкость искусно голыми руками. Кошка все еще слишком беспокойна, чтобы я мог подойти к ней. Но хотелось бы мне, чтоб с кокошниковым тигром мы справились так же легко. Интервью с мальчиком. Я. Ты утверждаешь, что неоднократно встречал живых аннезийцев, помимо себя, когда ты и твоя мать обитали в глуши. Как ты думаешь, если мы встретим их тоже, они нам покажутся или убегут прочь? VRT. Они боятся.
Я.
Нас? VRT. Молчит.
Я. Это потому, что поселенцы стольких убили?
VRT. Очень торопливо. Свободные, хорошие люди. Они не воруют, если только у других с избытком. Они будут работать. Они могут пасти скот, искать коней, отгонять огненных лис.
Я. Ты же знаешь, что я не стал бы стрелять в свободного, не так ли? Я только хочу расспросить их, изучить. Ты читал труд Миллера «Введение в культурную антропологию». Ты разве не заметил, что антропологи никогда не причиняют вреда людям, которых они взялись исследовать?
VRT смотрит на меня.
Я. Ты думаешь, что свободные боятся нас, потому что я стрелял дичь для еды? Это не значит, что я бы выстрелил в одного из них.
VRT. Вы оставили мясо лежать на земле. Можно было бы подвесить его на ветвях деревьев, чтобы свободные люди и дети тени могли залезть туда и снять его. А вместо этого вы бросили мясо на землю, и теперь за нами идут медведь-трупоед и кокошниковый тигр.
Я. Ах, вот что тебя заботит. Если мы добудем еще мясо, и я дам тебе веревку, ты подвесишь его на ветвях. Для них?
VRT. Да, доктор Марш.
Я. Да что?
VRT. Как вы думаете, я мог бы стать антропологом?
Я. Почему бы и нет? Ты умный юноша. Но потребуется много учиться и пойти в колледж. Сколько тебе лет?
VRT. 16. Я знаю насчет колледжа.
Я. На вид ты старше. Я бы дал тебе по меньшей мере 17. Ты считаешь в земных годах?
VRT. В годах Сент-Ан. Они дольше земных. Потому-то мы свободные и растем так быстро. Я мог бы выглядеть старше, если бы пожелал того, но я не хочу меняться слишком заметно по сравнению с тем моментом, когда вы впервые увидели меня и наняли нашу лодку. Но... А вы ведь на самом деле не шутите, когда говорите, что я мог бы пойти в колледж?
Я. Не шучу.
Я не сказал, что ты мог бы пойти сразу в колледж. У тебя нет необходимой для этого подготовки. Надо посвятить хотя бы несколько лет учебе, по крайней мере, освоить начало иностранных языков. Но погоди, я забыл, что ты уже умеешь немного говорить по-французски.
VRT.
Да, я знаю французский. Мне придется в основном читать.
Я киваю. Да, в основном читать.
VRT. Я знаю, что вы принимаете меня за неуча, потому что я иногда странно разговариваю, но это потому, что отец так меня воспитал. Он учил меня выпрашивать у людей деньги. Но я могу говорить иначе. Любым способом, если захочу. Вы не верите, так?
Я. Ты сейчас говоришь очень правильно. Думаю, что ты имитируешь меня, не так ли?
VRT. Да, я научился говорить так, как говорите вы. А теперь послушайте. Вы ведь знаете доктора Хаксмита? Я буду доктором Хаксмитом. В совершенстве имитирую голос Хаксмита.
Все это вранье, сущее вранье, доктор Марш. Ладно, давайте я вам расскажу одну историю. Однажды в то долгое время видений, когда путеходитель был шаманом аборигенов, жила-была девушка по имени Три Лица. Как аборигенка она использовала цветную глину, которую Аба находили у реки, чтобы рисовать у себя на грудях лица. Одно лицо на левой груди всегда говорило «нет», а второе на правой было нарисовано так, что говорило «да». Она повстречала в глуши погонщика скота, и тот влюбился в нее. И она повернулась к нему правой грудью. И вот они лежали вместе целую ночь в непроглядной тьме, хоть глаз выколи. Вы же знаете, сэр, какие там ночи в этой глуши?» И он спросил, согласна ли она уйти с ним и жить вместе. И она сказала, что да. И что она научится готовить и убираться по дому. И делать всякие другие дела, какие обучены делать женщины человеков. Но когда взошло солнце, он все еще спал. И когда он встал, она уже ушла и вымылась в реке. Видите, как забывчивы и непоследовательны эти сказки. И у нее стало только одно лицо, ее настоящее. И когда он напомнил ей все, что она ему наобещала во мраке, она стояла, смотрела на него и ничего не отвечала. И когда он потянулся привлечь ее к себе, она убежала прочь.
Я. Интересный фрагмент фольклорной традиции, доктор Хаксмит. Это конец? Виарти.
Нет, когда погонщик начал одеваться после того, как девушка убежала, он обнаружил у себя на груди изображение двух лиц. Одно на левой стороне для «да», а второе на правой стороне для «нет». Он прикрыл их рубахой и поехал на французский причал, где жил мастер татуировок, и попросил обколоть их татуировочной иглой. Люди говорят, что когда погонщик скота умер, похоронщик в морге снял кожу с его груди и сохранил два из трех лиц, очертил их кардамоном на своем похоронном столе в морге и подвязал черной тесьмой. Но не спрашивайте, правда ли это? Сам я их не видал.
21 апреля. Необходимость полночи бодрствовать, охраняя наших вьючных животных, становится просто непереносимой. Сегодня ночью, сейчас, я намерен убить по крайней мере одного из хищников, что идут по нашим следам последнюю десятидневку. Я подстрелил горцующего пони. Не убил, только ранил в ногу. Пони сейчас привязан на расчищенном участке подо мной. Когда я пишу это, то сижу на ветке дерева в футах в 30 над землей, держа в руках тяжелое ружье, да это дневник за компанию. Ночь очень ясная. Сен-Круа висит в небе, как огромная лампа синего света. Не больше двух часов спустя. Ничего интересного. Только Феник Хатчесона пробежал. Меня беспокоит одно обстоятельство. Я знаю, я абсолютно уверен, можете называть это телепатией или как-то иначе, что пока я тут торчу, мальчишка развлекается с женщиной, которая навещала его перед тем. А ведь он должен сторожить мулов. Эта девушка — амнезийка. Я это и раньше подозревал. А теперь знаю совершенно точно. Он мне рассказал свою сказочку, чтобы ткнуть меня носом в это. Да и кто бы еще мог поселиться в этих проклятых богом холмах? Все, что ему надо было сделать по-хорошему, так это сказать, что я не причиню ей вреда, что экспедиция будет иметь огромный успех и что я стану знаменитым. Я мог бы сейчас слезть с дерева и застукать их вместе. Я знаю, что она с ним трахается, я почти слышу их. Но рядом бродит медведь-трупоед. Я учуял его запах. Не просто им двоим будет разъединиться. Когда мальчишка мылся, я заметил, что крайняя плоть у него не обрезана. Если бы так и было, когда я пришел, думаю, я бы пристрелил их обоих. Позже. Притащили новенького. Я полагаю, он примерно в 5 камерах вниз по коридору. Думаю, я не сошел с ума только потому, что завидел его. Впрочем, я не стану его благодарить. Душевное здоровье, в конце концов, единственный разумный критерий положения дел людских. И когда этот критерий, последовательно применявшийся в течение многих лет, оборачивается катастрофой, разрушением, отчаянием, жалким положением, истощением и гниением в куче отбросов, сознание имеет право его отбросить. Решение отказаться от рационального способа мышления, как я теперь понял, есть не последний, но по-настоящему первый рациональный поведенческий акт. Безумие, которого мы так приучены бояться, на деле позволяет вести себя естественно, инстинктивно, а не путаться в культурно обусловленных, бесцеремонно навязанных, манерных хитросплетениях здравого смысла. Безумец несет пургу, потому что, подобно птице или кошке, он слишком чувствителен ко всему окружающему, чтобы говорить разумно. Новый узник, толстый мужчина средних лет, по всей вероятности, предприниматель мелкого пошиба, зависящий в своем деле от других. Свеча догорела. Я сидел, уронив голову на колени, и вдруг услыхал слабые звуки. Они доносились из-за смотрового оконца. На этом уровне темницы нет звуконепроницаемых, забранных прочным стеклом окошек, какие я видел наверху. Только зарешетченные дыры. Я подумал, что это пришел охранник и принес мне поесть, и подполз к двери, чтобы посмотреть, как он идет. Но на сей раз их там было двое. Один уже известный мне, с неизменным фонариком, и второй незнакомец в униформе, как бы не солдатской, и они вместе тащат грузного, перепуганного мужика, с трудом переставляя ноги по узкому коридору под его тяжестью. Они прошли так близко, что я улыбнулся ему через окошко и тем, полагаю, привел его в еще больший ужас. Смотровое оконце было так мало, что я мог показать в нем или только глаза, или одни лишь губы, не одновременно. Так что я проделал это поочередно. Я находился едва ли на грудь ниже его. Они протащили его мимо моей двери. Я крикнул: «Что ты сделал? Что ты натворил?»
«Ничего», — захныкал он. «Ничего».
Я расхохотался. Не только над ним я смеялся, но и над вернувшимся ко мне даром речи. А пуще всего над тем, что я отчетливо понимал. Он не имеет ко мне никакого отношения. Он не является частью меня. А уж тем более Сент-Ан. И к университету новичок тоже не причастен. И к моей старой гостинице, и к Каве Канем, и к пыльной лавке, где я купил свой бронзовый инструментик. Тем не менее, толстый перепуганный мужик, который для меня ровным счетом ничего не значит, отныне и навеки вечные станет для меня не просто соседом, но всем в целом мире. И все равно он не имеет ко мне никакого отношения. Меня снова допрашивали. Но как-то необычно. Что-то изменилось. Я это нюхом чую, но не знаю, что именно. Следователь начал с обычных придирок, потом внезапно стал дружелюбней, предложил сигарету, такого за ним уже недели не водилось, и до того размяк, что процитировал мне сатирический стишок на тему академических званий. Сущая вечеринка по нашим с ним меркам. Я осмелился воспользоваться его радушием и попросил еще одну сигарету. К великому моему изумлению, я ее получил. Следом, взамен обыкновенных вопросов, он прочел мне лекцию о чудесах государственного управления на Сен-Круа, будто я хлопотал о предоставлении мне местного гражданства. Несколько отойдя от темы, он указал, что ко мне ни разу не применялись пытки и наркодопросы. Это действительно так. Это он приписал благородству и человечности, естественным для австралийцах сутулых круакодилов. Но у меня сложилось явственное впечатление, будто они попали в ловушку собственной самонадеянности, решив, что сломают меня через колено и без всех этих штучек. Да и не только меня одного. В связи с этим он обронил заинтересовавшее меня замечание, что у них был знакомый врач, их давний помощник, который мог бы без проблем вытянуть из меня все нужные им сведения за несколько минут. Мне показалось, что он с особым вниманием ожидает моей реакции на эту ремарку. Это могло означать, что мой случай им более не интересен. Но в продолжении допроса он раз за разом задавал мне непрямые вопросы на прежние темы. Так что такое объяснение представлялось маловероятным. Быть может, им удалось получить недостающие сведения из какого-то другого источника, Но что это мог быть за источник? Нет, тоже немыслимо. Наилучшая интерпретация происходившего, на мой взгляд, заключалась в том, что услугами этого врача по какой-то причине они больше не могли воспользоваться. Я думал, или скорее подозревал, что знаю, кто он такой. То ли внезапное озарение, то ли подсознательный вывод, взращенный во мне чем-то из сказанного следователем раньше. Я не мог бы сейчас сказать. Я ответил, что раз у них была возможность допросить меня под наркотиками, а они ею пренебрегли, то это очень скверно. Ведь допрос мог бы подтвердить мою невиновность. И я уверен, что они вскоре найдут равноценную замену своему специалисту.
Нет, он был уникумом, настоящим художником своего дела. Мы, разумеется, могли бы найти кого-нибудь ему на замену. Но за специалистом, хотя бы наполовину таким умелым, нам придется посылать в столицу.
«Я знаю человека, который мог бы вам помочь», — сказал я. «Это хозяин заведения под названием Мезо Дюшье. Он, насколько я могу судить, не требователен к заказам, если ему хорошо платят, и у него солидная репутация». Взгляд, который он на меня бросил, был красноречивее всяких объяснений. Сутенер умер. Я мог бы сказать ему, что это ничего не меняет, и, наняв его сына, они бы имели дело, по сути, с тем же человеком, хотя я отдавал себе отчет, что он, скорее всего, не поверит моим словам. Впрочем, юноша наверняка тоже арестован. Возможно даже, что он содержится под стражей в этом же здании. Его тетя, с биологической точки зрения дочь, но я намеревался использовать то же обозначение, каким пользовалась его семья во избежание путаницы. Со временем попытается вытащить молодого человека. Наверное, она добивается и моего освобождения тоже. Мне это впервые пришло в голову. У нее исключительно острый ум. Она обладает ценными знаниями. Мы с ней часто встречались и подолгу беседовали. Обычно при этом безмолвно присутствовали ее девчонки. Как она их называет? Одна или несколько для аудитории. «Где ты сейчас, Тан Джанин? Известно ли тебе, что они меня схватили?» Она верила, хотя пыталась этого не выказывать, что аннезийцы истребили и подменили Homo sapiens. Такова была суть гипотезы Вейля. Она и была Вейлем. На протяжении многих лет эта теория успешно применялась как жупел для дискредитации неортодоксальных мнений об автохтонном населении Сент-Ан. Но кто они, свободные люди? А? Танжанин. Консерваторы, которые не сошли со старых путей. Проблема не в том, как я прежде считал, насколько сильно мысли детей тени воздействуют на реальность и изменяют ее, а в том, как на ней сказываются наши собственные мысли. Я читал интервью с миссис Блант. В «Холмах» я перечитывал его сотни раз. И я знаю теперь, кто такие, по моему мнению, свободные люди. Я назвал эту гипотезу постпостулатом Льева. Я Льев, я остался. Новый узник оказался разговорчив. Он спросил, есть ли кто в других камерах, как их имена, что мы будем есть, можно ли выпросить у охраны крышку для параши, и задал множество других вопросов. Конечно, ему никто не отвечал. Всех, кого ловили на попытках переговариваться, наказывали палками. Но поняв, что стражник ушел, я рискнул предупредить его. Он долго молчал, потом спросил тихо, заговорщицким тоном. «Кем был тот несчастный безумец, который смеялся надо мной, пока они волокли меня сюда?» Тут вернулся стражник, и толстяк завизжал, как угодивший в западню розовый кролик, когда его вытянули из камеры и потащили на порку. Бедный ублюдок. Невероятно. Вы в жизни не догадаетесь, где я. Ну давайте, можете запрашивать сколько угодно подсказок. Это глупо, я понимаю, но я вообще давно уже чувствую себя круглым дураком, так что почему бы не поиздеваться? Меня вернули в старую камеру 143 над уровнем земли с матрацем и одеялом. И свет сочится из окошка. Стекла в нем нет. По ночам снаружи тянет холодом, но мне кажется, что я попал во дворец. Через час после того, как меня возвратили туда, 47-й начал стучаться по трубе. До него каким-то образом дошел слух, что меня должны вернуть, и он послал мне горячие приветствия. Он сообщил, что камера все это время пустовала. Я потерял суповую кость, которой привык пользоваться, но ответил ему как смог, костяшками пальцев. Узник, следующий по коридору камере, тоже узнал, что я вернулся, и начал, как прежде, яростно скрестись и царапаться в стену, но код, будь то прежний или новый, расшифровать я оказался бессилен. Звуки такие беспорядочные, что я иногда задумываюсь, не переговаривается ли он с голосами в своей голове. На следующий день. Не значит ли это, что они собрались меня отпустить? Лучшая трапеза с момента моего взятия под стражу — бобовый суп. Жирный, питательный, с настоящими кусками свинины. Чай с лимоном и сахаром. Они передали его мне в большой оловянной кружке, а вместе с утренним хлебом было и молоко. После этого меня вывели из камеры в баню, где я мылся в компании 5 других узников, а волосы, бороду и пах присыпали инсектицидным порошком. У меня появилось новое одеяло, почти чистое, лучше, чем прежнее. Я пишу эти строки, набросив его на плечи. Мне не холодно, однако чувствовать его кожей приятно. Новый допрос. На этот раз его проводил не Констан, а другой человек, которого я прежде никогда не видел. Он представился как господин Иавис. Он довольно молод и хорош собой. На нем опрятный штатский костюм. Он дал мне сигарету и с огорчением сообщил, что подвергает себя риску заразиться тифом, разговаривая со мной. Видел бы он меня раньше, пока они меня не вымыли. Когда я спросил его насчет второго одеяла и новой бумаги, он показал мне свою папку. Там лежали некоторые из ранее исписанных мною страниц и пожаловался, что разобрать мои каракули стоило немалых трудов. Поскольку я знал, что на тех страницах не было никаких опасных для меня записей, я с готовностью предложил снять с оставшихся фотокопии, если есть необходимость послать их какому-то вышестоящему лицу, а он настаивал, что она может возникнуть. Но то, что я пишу сейчас, им едва ли надо показывать. Я много чего навыдумывал о своей жизни с родителями на земле. По правде говоря, я намеревался сочинить роман, ведь ни одна великая книга написана в тюрьмах. Эти страницы только затруднят разбирательство по моему делу. Я уничтожу их при первой же возможности. Полночь или немного позже. К счастью, они оставили мне спички и свечи. Иначе я бы не мог писать. Я уже лег спать, как вошел стражник. Взял меня за плечо и сказал, что за мной послали. Первая мысль моя была о казни. Но он усмехался так, что я счел это предположение необоснованным. Я подумал тогда, что они затеяли какое-то новое, мерзкое и отчасти смешное издевательство. Например, собрались обрить меня налысо. Он привел меня в комнату на краю тюремного сектора и толкнул через порог. И там меня ожидала Селестина Этьен, девушка из гостиницы «Мадам Дюклос». На дворе, наверное, уже середина лета. Она оделась так, словно вышла к вечерней мессе летним воскресеньем. На ней розовое платье без рукавов, белые чулки и шляпка. Я привык думать, что она худая, как щепка, но здесь она показалась мне очень симпатичной. Ее большие сине-фиолетовые глаза выражали испуг. Когда я вошел, она встала и воскликнула: «О, доктор, как вы похудели!» В комнате имелись единственное кресло, лампа, которую мы не могли выключить, стенное зеркало. Я был уверен, что через него за нами наблюдают из соседнего помещения. И старая продавленная кровать с чистыми простынями, застеленными поверх матраца. Очевидно, на этот матрац посетительнице лучше было не смотреть. И, что меня очень удивило, комната запиралась изнутри. Мы некоторое время беседовали. Она сказала, что на следующий день после моего ареста ее посетил человек из городского казначейства и сказал, что в четверг на следующей неделе, в назначенный для свидания день, точно в 8 часов вечера, она обязана доложить о себе в приемной лицензионного бюро. Она так и сделала. Ее продержали там до 11 часов, после чего чиновник заявил, что этой ночью она никого не увидит и что учреждение уже закрывается. Но через 2 недели она должна явиться снова. Она сказала, что ей сразу стало ясно, как со мной обращаются, но сделать она ничего не могла и побоялась пропустить назначенную через 2 недели встречу. Но сегодня она не успела сесть на скамью в приемной, как появился тот же самый чинуша, что дал ей отворот-поворот в 11 часов и приказал ей отправляться в цитадель, добавив, что в обозримом будущем посещать лицензионное бюро ей не понадобится. Мадам Дюклос заставила ее задержаться, чтобы переодеть платье и подобрать духи, и отпустила ко мне. Ну что ж, довольно. Мне было очень приятно работать над этими записками, наблюдая, как перо оставляет на бумаге паучинный черный след длиной в неделю. Но при виде ранних записей в папке нового следователя я немного встревожился. Я твердо уверен, что стражник в коридоре мирно спит на посту. Я намерен все сжечь, страницу за страницей, в огне моей свечи. Переписанные заметки обрывались на середине листа. Дальше шло примечание с указанием места, времени и даты, когда оригиналы были конфискованы у заключенного. «Вы должны мне простить неразборчивость этой и, подозреваю, нескольких следующих записей. Случилось идиотское происшествие, которое я со временем объясню. Я убил кокошникового тигра и медведя-трупоеда. Второго я подстерег над телом кокошникового тигра, которого застрелил днем раньше. Тигр прыгнул на меня, когда я спускался с дерева, на котором подстерегал его всю ночь. Думаю, он мог меня изувечить, но я отделался несколькими царапинами от кустарниковых колючек, когда тело зверя упало на меня и повалило на земь». Офицер отложил в сторону блокнот в холщовом переплете и порылся в документах, разыскивая истрепанную школьную тетрадь с записью о сорокопуте. Найдя ее, он просмотрел первые несколько страниц, кивнул собственным мыслям и вернулся к путевому журналу. 23 апреля. После того, как был застрелен кокошниковый тигр, я об этом уже написал, я вернулся в лагерь и никого там не застал, кроме мальчика и его кошки, что все это время следовало за нами. Мальчуган приманил ее на колени и сидел спиной к костру, как это было у него в привычке, когда он не хлопотал по хозяйству. Я был очень доволен тем, как мне удалось покончить с кокошниковым тигром, и принялся рассказывать об этом в подробностях. Я даже подошел к ним и стащил кошку с его коленей, чтобы на ее тельце показать, куда именно попали мои пули. Кошка изогнула голову и вонзила зубки мне в руку. Еще вчера, когда я пристрелил медведя-трупоеда, рука не сильно болела, но сегодня воспалилась. Я присыпал рану порошком антибиотика и крепко перевязал ее. 24 апреля. Рука все еще в плохом состоянии, как это можно видеть и по моему почерку. Не знаю, что б я делал без мальчишки. Он с самого начала взял на себя большую часть работы в экспедиции. Он делал все. Сегодня мы поговорили о том, чтобы разобрать лагерь и подняться выше по течению, и решили остаться здесь, по крайней мере, на сегодняшний день. а завтра сняться с места, если только руке не станет хуже. Это хорошее местечко. Здесь растет дерево, это всегда добрый знак. И к реке спускается длинный травянистый склон. В этом месте течение очень быстрое. Вода сладкая и холодная. Мяса вдоволь. Мы питаемся тушей горцующего пони и подвесили на ветвях другого дерева в паре километров отсюда бедренную вырезку. На тот случай, если кто-то еще будет голоден. Немного выше по течению река скрывается в тесном ущелье. Я его вижу даже отсюда. 25 апреля. Мы разобрали лагерь. Большую часть работы, как и всегда, выполнил мальчик. Он перечитал мои книги и теперь задает мне вопросы. На некоторые из них я не могу толком ответить. 26 апреля. Мальчишка погиб. Я похоронил его в таком месте, где его никогда не найдут, потому что, взглянув в его мертвое лицо, понял, что не верю в незнакомцев, что обыскивают чужие могилы. Вот как это случилось. Вчера около полудня мы вместе вели мулов по узкой тропе, что бежит вдоль южного отрога ущелья. Здесь оно 200-метровой глубины, очень узкое, и река стремительно несется по узкому руслу, берега которого сложены красным песком и сколотыми камнями. Я напомнил ему, что раньше он утверждал, будто мы все еще слишком низко по течению, чтобы надеяться найти священную пещеру свободных. Но он сказал, что тут могут быть и другие такие пещеры, и полез на скалу. Я видел, как он оступился и стал падать. Он попытался зацепиться за скалу, потом коротко вскрикнул и полетел в пропасть. Я привязал мулов и пошел искать его, рассчитывая, что в тихой воде он сможет выбраться на поверхность. Путь вниз по течению оказался долог. Там, прямо на скале, росло большое дерево. Вода доходила до его подножия, и один из корней оно выставило так, что тело моего друга зацепилось за него. Теперь я должен признаться, что солгал. Даты на этой странице, как и на предыдущей, не точны. Сегодня 1 июня. Я долго ничего не писал в этом дневнике, и, наконец, вчера ночью мне явилась мысль, что неплохо бы взяться за него снова и описать все случившееся. Как видите, моя рука все еще плоха. Я не думаю, что она полностью заживет, хотя выглядит нормально, а шрама не осталось. Мне трудно что-то поднимать и удерживать. Итак, я похоронил мертвого мальчика в пещере на крутой скале у реки. Думаю, он остался бы доволен, да и медведи-трупоеды туда не доберутся. Они умеют переворачивать большие валуны, но карабкаться по скале, как человек, не могут. Мне понадобилось 3 дня, чтобы отыскать пещеру. Тело я водрузил на одного из мулов. Я также убил кошку и положил у ног мертвеца. Я обнаружил, что мне непривычно писать вот так, не то чтобы от руки, а записывая свои мысли. Я, конечно, записывал интервью, делал заметки насчет планов посетить священные места, но своих мыслей на бумагу не изливал. Это в своем роде восхитительное ощущение. Теперь мне больше не с кем поговорить, и никто не прочтет написанного мною. Мы, пара мулов и я, теперь передвигаемся куда медленнее, чем раньше, когда он был жив. Мы идем только 3 или 4 часа по утрам, а в холмах всегда есть зачем остановиться и на что посмотреть. Красивые места с тенистыми деревьями или папоротниками, места, где можно поискать пещеру или глубокая естественная дыра, где водится рыба. С тех пор, как он умер, я перестал убивать крупных животных. Питаюсь только рыбой или маленькими зверьками, на которых расставляю ловчие сети, сделанные из вычесанных у мулов хвостовых волос. Несколько раз мои ловушки кто-то обчищал. Но я не сержусь. Думается, я знаю, кто эти воришки. В этой местности много съестного, кроме рыбы и дичи. Хотя для фруктов пора года еще слишком ранняя, кроме первых ягод. Я верю, что мокрушники, я хотел сказать аннезийцы с заболоченных лугов, ели корни соленых тростников. Я тоже попробовал их на вкус. Сперва надо соскоблить верхний слой, он черного цвета, горький, и можно травить рыбу, зажав большую стопку соскобов между двух камней и выдавив сок. И мне понравилось. Хотя я не думаю, чтобы они были так уж питательны. Лучше всего есть их у моря океана, промывая белую часть корня в соленой воде после каждого укуса. Там, на болотах, если захотелось кореньев, стоит только наклониться и вырвать из топи несколько тростин. Но кроме них там особо нечего есть, разве что рыбу и моллюсков или улиток по весне, хотя иногда получается поймать птицу. Здесь все совсем иначе. Тут еды много, но ее трудно отыскивать. Побеги разных растений хороши в пищу, и черви, которые плодятся в гниющем дереве, тоже вкусные. Есть еще гриб, который растет только там, куда совсем не проникает солнце. Он тоже очень хороший. Как я уже сообщал, я с тех пор не убиваю крупных зверей, хотя однажды попытался. Но ружье так сильно громыхает, а дробовик шумит еще сильнее. Наверное, они только отпугнут ту дичь, которую мне бы хотелось добыть. 3 июня. Это подлинная дата. Мы поднимаемся все выше в горы. Двое мулов и я. Камней стало больше, трава поредела, олени больше не смахивают на крупный рогатый скот. 4 июня. Сегодня я не стал разводить огонь. Я поступал так каждую ночь с тех пор, как он умер. Уже больше месяца. Сегодня ночью я начал было собирать хворост, как обычно, а потом задумался. К чему мне это? Мальчишка, который сейчас уже умер, поступал так потому, что у нас были мясо, которое можно жарить, и чай, который можно заваривать. Я люблю чай, но он уже кончился. А я уже сыт, и у меня нет ничего, что я мог бы приготовить. Солнце вскоре закатится. Пока планета-сестра не взойдет над холмами, я не смогу писать. Иногда я думаю, кто это прочтет, и не могу придумать ответа. Тем не менее, я решил излагать здесь все самые сокровенные мысли. Но потом вспоминаю, что мне положено вести научный путевой журнал, и пусть даже его некому читать, мне полезно практиковаться в этом. Но о чем рассказывать? Я бросил бриться. Я сижу тут с блокнотом на коленях и пытаюсь вообразить, как жили свободные люди до прибытия человека в Земли. В холмах жизнь нелегка. Никто бы не стал тут селиться, если бы нашлась земля получше. Может быть, в горах темпоралии, так они зовутся, действительно лучше. Но у меня пока нет способов это узнать. Уж, конечно, низкие холмы, которые мы прошли, лучше приспособлены для жизни. И даже болото. Почему тогда свободные забирались в горы? Они наверняка так поступали, если верить старым преданиям. Бывали они здесь или нет? Направляются ли они сюда прямо сейчас? Я думаю, что да. Но это уже другая история. Если они и появлялись здесь, то, по всей видимости, нечасто. В преданиях всегда говорится о людях гор, свободных, и мокрушниках, обитателях заболоченных лугов. Если правда то, что сообщается в преданиях, что болотники умели говорить, то выходит, что они всегда называли свободных народом холмов. Но только они одни. В этих холмах, полагаю, так безлюдно, как никогда не бывает в топях. Мертвецов тут нет. Ну или от силы несколько. А болотники? Почему они сюда не пришли? Надо сначала рассказать про них, потому что в этой области известно больше. Мы знаем, что они охотно ели мясо. Иногда говорится даже, что они пожирали тела, принесенных в жертву, причем в этом участвовали и неверующие. Обитая в топях, они, как я уже говорил, должны были питаться корнями соленых тростников, рыбой и водоплавающей дичью. Несомненно, время от времени, изголодавшись по мясу, они покидали свои болота и отправлялись в низкие зеленые холмы, что высятся над топями, на охоту. Рыбаки и ловцы водоплавающей дичи не умеют хорошо охотиться. Тогда они появлялись здесь, в этих самых холмах. Сколько их было? 10, 20, 30. Чтобы поймать жертв для реки. Я так и вижу, как они крадутся. Один за другим. Коренастые, коротконогие, с кривыми утиными ступнями, белокожие. 10, 12, 13, 14, 15. Свободные охотятся куда лучше, дерутся без сомнения тоже, потому что у них длинные ноги и узкие ступни. Но жить так скученно они не могут. Им просто не хватит пищи, и они умрут с голоду. Вероятно, вместе могут одновременно прокормиться не более 10 человек, считая женщин и детей. Из них не более 3 или 4 боеспособных мужчин. Как же много их было угнано из этого пустынного скалистого края к часовому стеклу, обсерватории и реке. Как много! А сколько длилась человеческая первобытная история на Матери-Земле? 1 000 000 лет? Некоторые утверждают, что 10 миллионов. Кости моих отцов. Позже. Планета-сестра — королева ночного небосвода. Ее синий свет льется на эту страницу и освещает ее полностью. Кроме того места, куда падают тени от ручки и пальцев. Она наполовину ущербна, и на открытом моему взору участке я вижу руку, что тянется в море. Там же должен быть и порт Мимизон. Вот та маленькая искра в месте, где большой палец отходит от ладони. Я слышал, что это худший город в обоих мирах. Позже. На миг мне показалось, что моя кошка скользит во тьме, как тень. И я задумался, не может ли быть так, что она осталась жива. Но это невозможно. Я же сломал ей шею. За день до того, как я отыскал погребальную пещеру для мальчишки, она принесла мне маленького зверька и положила у моих ног. Я сказал, что она хорошая кошка и может съесть его сама. Но она ответила только: «Мой хозяин, маркиз Карабас, передает тебе привет». И снова исчезла. У маленького зверька были пятнистая мордочка и круглые ушки. А зубы ровные, острые, крепкие, как у человека. И он улыбался мне в агонии. Позже. В свете планеты сестры я обшаривал скалы в поисках древних орудий, эолитов. Я не нашел ни одного. 6 июня. Сегодня мы шли весь день, как настоящие исследователи. По правую руку от меня река с ревом прорывается через каменные стены. Над нашими головами вздымается синяя стена гор. Я собираюсь подниматься по реке и дальше в горы. Я знаю, что она берет исток в самом их сердце. 7 июня. Сегодня со скалы прямо перед нами упал небольшой камень. Я уверен, что его сбросило небольшое животное, но я не заметил, какое. Поскольку я уже давно не стрелял дичи, то полагаю, что нас никто не преследует. Ловчие сети мои теперь расхищают редко, а когда это все-таки происходит, я замечаю рядом с западней следы огненных лис. Как странно я для них выгляжу. Да и Мулан наверняка тоже. На мне ничего нет, кроме ботинок. Их пришлось оставить, чтобы можно было идти по камням, но мулы их, наверное, пугают. Много позже. Я не знаю, сколько сейчас времени. Думаю, что основательно за полночь. Планета-сестра стоит низко над западным горизонтом, но все еще светит достаточно ярко, чтобы я видел далеко. Просматривается вся долина реки, и великие горные пики впереди купаются в ее синем свете. Я не говорю просто «позже», хотя оставлял этот блокнот только на пару секунд, чтобы собрать немного веток и жухлой травы для костра. Это первый мой огонь за несколько дней. Я вылез из спального мешка и озяб, а спать мне больше не хочется. Мне привиделось, что обнаженные люди столпились вокруг меня, пока я спал. Дети, извращенные, скрюченные дети тени, не дети и не мужчины, а еще высокая девушка. Ее длинные прямые волосы нависают над самым моим лицом, когда она склоняется надо мной. На этом записи в блокноте, переплетенном в холстину, обрывались. Офицер закрыл его, отложил в сторонку, задумчиво постучал по жесткой обложке пальцами. Пока он читал, рассвело. Задув бледную свечу, он отодвинул кресло, встал и потянулся. В утреннем воздухе уже висела влажная жара. Через распахнутую дверь он увидел, что раб, дежуривший снаружи, оставил пост под лихорадковым деревом и, без сомнения, отсыпается где-нибудь в укромном уголке. Мгновение офицер взвешивал мысль поискать его и разбудить хорошей оплеухой, но потом развернулся к столу, вытащил из бумаг сопроводительное письмо, прибывшее вместе с папкой, и, не садясь, прочел его вторично. Дата на письме отстояла от нынешней почти на год. «Сир, отправляемые мной вам документы имеют касательство к делу узника номер 143, который в настоящее время заключен под стражу на их основании и утверждает, что он гражданин Земли. Заключенный, в чьем паспорте, предположительно поддельном, засвидетельствована личность Джона В. Марша, доктора философии, прибыл сюда 2 апреля сего года и был арестован 5 июня сего года по подозрению в причастности к убийству шпиона-информатора Бюро всеобщего надзора класса АА, имевшему место в этом городе. Сын вышеозначенного человека также обвиняется в причастности к преступлению. В то же время анализ прилагаемых документов дает веские основания полагать, что номер 143 может быть агентом правящей хунты планеты Сестры. Но таково лишь мое личное мнение по этому вопросу. Обращаю особое внимание на то обстоятельство, что демонстративная казнь агента Сент-Ан окажет превосходное воздействие на здешнее общественное мнение. С другой стороны, если мы согласимся с заверениями заключенного в том, что он в действительности выходит с планеты Матери, его освобождение, по крайней мере до тех пор, пока он не совершит новых преступлений, возымеет столь же благоприятный эффект. Местные жители, а в особенности интеллектуалы, были исключительно расположены к нему, когда он появился здесь под видом ученого с Земли. «Мэтр?» Офицер поднял голову. Кассилья, зевая, стояла рядом и держала поднос на уровне его локтя. За ней топтался раб. «Кофе, мэтр», — сказала она. В ярком дневном свете он видел мелкие морщинки у нее под глазами. Девочка взрослеет. «Жаль». Он принял предложенный ею кофе. Пока она переливала его в чашку, он спросил, сколько ей лет. 21 год, мэтр». Кофейник был серебряный, с характерными украшениями, указывавшими на его происхождение из дивизионного хозяйства. Раб явно выпросил его на штабной кухне. В противном случае ему бы выдали более простой кофейник, какими пользовались в столовой для младшего офицерского состава.
«Тебе надо внимательней следить за собой».
Кофе обжигал язык и был слегка приправлен ванилью. Он добавил в него изрядную порцию жирных сливок. «Да, мэтр. Это все?»
«Можешь идти. Теперь ты».
Он поманил раба.
«Какой ближайший корабль отплывает в порт Мимизон?»
«Вечерняя звезда, мэтр. Завтра в час высокого прилива. Но она задержится в холодном устье, прежде чем достигнет руки. А может, и на острова завернет. Там торговые дела. Десмонд не выйдет в море раньше следующей недели, но доберется до порт Мимизона почти на месяц быстрее».
Офицер кивнул, пригубил кофе и вернулся к изучению письма. «Хотя определенные записи в личных бумагах заключенного кажутся нам весьма подозрительными, он до сих пор ни в чем не признался. Мы применяем обычную тактику с чередованием мягкого и сурового обхождений, чтобы добиться скорейшего надлома. Вскоре после того, как он был помещен в более удобную камеру, номер 47, заключенный с верхнего этажа, начал переговариваться с ним, выстукивая закодированные сообщения по трубе, проходящей через обе камеры. Как только заключенный откликнулся, мы заставили номер 47, он политзаключенный и, как все наши доморощенные политические рохля, воспроизвести нам содержание бесед. Он сделал это. Смотри папку номер 181. Проверка показала, что его записи точны, но темы разговоров нам показались не заслуживающими особого внимания. В соседней камере содержится неграмотная карманная воровка-рецидивистка. Она тоже пыталась перестукиваться с заключенным, но ее кода он не понял и не стал ей отвечать. Поскольку университет продолжает оказывать на нас известное давление, добиваясь для номера 143 свободы, мы были бы очень признательны, если бы вы взяли на себя труд как-то распорядиться этим делом. Офицер приподнял крышку чемоданчика и вернул на место сопроводительную записку. Потом сгреб и запихнул туда же разрозненные листы, переписанные чиновничьим почерком, катушки пленки, переплетенный в холстину блокнот и школьную тетрадь. После этого он разыскал в выдвижном ящике стола несколько официальных бланков и чернильную ручку и начал писать. От кого? Директор Бюро всеобщего надзора. Кому? Цитадель. Порт Мимезон. Департамент Деламен. Мы всесторонне изучили представленное вами к рассмотрению дело. Хотя узник не представляет особой ценности, оба предложенных вами выхода кажутся нам совершенно неприемлемыми. Если его прилюдно казнить, многие останутся при мысли, что он и в действительности, а не только на словах, был гражданином исходного мира, а мы сделали его козлом отпущения. В то же время, если его отпустить, очистив от обвинений, а потом арестовать повторно, доверие к правительству серьезно пострадает. Мы не осведомлены в полной мере, как именно обстоят дела с общественным мнением в городе Порт-Мимезон. Но поскольку это единственное значимое для данного дела обстоятельство, мы настоящим приказываем вам продолжать ваши попытки добиться от заключенного полного сотрудничества со следствием. В частности, мы рекомендуем вам не возлагать неоправданных надежд на его понемногу укореняющиеся отношения с девушкой С.Э. Пока такое сотрудничество не будет достигнуто, мы приказываем вам и дальше удерживать узника под стражей. Поставив под этим текстом свою подпись, офицер присоединил бланк к содержимому чемоданчика, позвал раба и приказал закрепить крышку по возможности так же, как она и держалась изначально. Когда раб справился с этим заданием, офицер сказал ему: «Отнеси это на борт корабля «Вечерняя звезда», отплывающего в порт Мимезон».
«Да, мэтр».
«Ты сегодня будешь прислуживать коменданту?»
«Да, мэтр, с 12 часов. Во время обеда, как вы знаете, мэтр, я буду прислуживать генералу».
«Возможно, ты сумеешь, но очень ненавязчиво, пообщаться с ним. Вероятнее всего, что он передаст мне искреннюю благодарность за то, что я ему на время тебя одолжил».
«Да, мэтр».
«Между делом верни, что я не спал всю ночь, разбираясь с этим делом, и что я отослал результаты своей работы первым кораблем, который с утра отплывал в порт Мимезон». «Ты понял?»
«Да, мэтр».
«Конечно, мэтр». На миг с раба сползла обычная маска подобострастия, и он задорно усмехнулся. Офицер, увидев эту усмешку, понял, что раб сделает все от него зависящее, чтобы выполнить данные ему инструкции, потому как в нем самом живет эдакое тайное пристрастие к интригам и чемоданчикам с двойным дном. Раб, прочтя выражение на лице офицера, подумал, что уже навеки избавлен от чесальных машин и ткацких станков, но понял. Офицер знает, что он сделает все, что в его силах, просто из любви к этой проделке. Он водрузил чемоданчик на плечо, чтобы отнести его на пристань и передать на корабль «Вечерняя звезда». И так они расстались, оба довольные и счастливые. Когда раб ушел, офицер обнаружил, что одна катушка пленки случайно зацепилась за настольную лампу и вышвырнул ее через распахнутое окно в сад, на запущенную клумбу, где она и осталась лежать среди буйно разросшихся бругмансий.